слушаете радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю вам, что с понедельника меняется время нашего выхода в эфир на средних волнах на частоте 549 кГц. Теперь нас можно будет слышать там каждый будний день в 8.35 и 13.10 на 105.9 FM. Нас можно по-прежнему слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в наши прямые эфиры по телефону 8 800 10 06 926. Жители материков части страны могут принять участие в наших эфирах по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, в кинотеатрах начался прокат известного уже кинофильма Алексея Учителя «Матильда». И вопреки обещаниям многих представителей духовенства, Россия существует, да, после выхода этого фильма в прокат, равно как и все остальное человечество тоже. Но почему в Симферополе у кинотеатров перед премьерой люди поют молитвы в знак протеста против этого фильма? Почему российская кинокартина продолжает обрастать скандалами? Как Наталья Поклонская влияет на образ последнего русского императора Николая II и на умы граждан России? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Нашумевший в России фильм «Матильда» презентовали в аннексированном Крыму. Возле кинотеатров особого ажиотажа не наблюдалось. Зато не обошли премьеру вниманием активисты, которые принесли иконы и портреты российского царя Николая II. Они читали молитвы и пели церковные песни. Накануне премьера прошла в Москве, где ажиотаж был больше, а вот активисты с иконами стояли точно так же. Режиссер Алексей Учитель на пресс-конференции сетовал о том, что скандал вокруг фильма вызывает больше внимания, чем художественная ценность картины.
Все-таки мне бы хотелось, чтобы посмотрели фильм и сделали о нем, там, нравится, не нравится, это уже вопрос каждого, но именно о картине. Вопрос, как зритель пойдет, с каким ощущением. Посмотреть на игру прекрасных актеров, на интересный сюжет, на какие-то исторические факты, которых еще не были когда в кинематографе экранизированы, то тогда это будет прекрасно и хорошо.
Православные активисты заявили, что лента об отношениях последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет их чувства. Один из главных участников стояния в Москве, протоиерей Всеволод Чаплин, в свое время подчеркнул, что сделает все для того, чтобы фильм не вышел на экраны.
Святой царь – это неприкосновенный фигуры. Ну, я надеюсь, что мы все-таки добьемся того, что фильм не будет в массовом прокате.
Также видеообращение записала Наталья Поклонская. Ее возмутила российская полиция на премьере фильма.
Сегодня охраняют тех, кто из любопытства или злорадства, других причин я не могу назвать, решили сходить на Матильду. Так кого же так боялись авторы и сторонники этого проекта? Уж не молящихся ли там женщин с детишками? Думаю, нет. Боялись они самих себя и правды. А правда в том, что победители и триумфаторы не они, а все наши верующие православные и мусульмане.
Фильм «Матильда» вызвал гневную реакцию верующих в соседней России. Дошло до того, что на автора фильма посыпались судебные иски, а адвокату режиссера Алексея Учителя сожгли машину. В адрес создателей фильма регулярно поступают угрозы. Во главе кампании против «Матильды» встала бывший российский прокурор аннексированного Крыма, а теперь депутат Российской Госдумы Наталья Поклонская. Пока что премьера фильма проходит без массовых конфликтов.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин продолжает нести вахту у микрофона. Обсуждаем выход в прокат кинофильма «Матильда», то, как вся эта история вообще влияет, да, на образ последнего русского императора Николая II, насколько эта история показывает нам и выявляет характерные черты того, что происходит в современной России, но не только в России показывается этот фильм, в аннексированном Крыму также идут показы. И перед тем, как перейти к беседе с нашими экспертами, прочитаю несколько мнений крымчан. Крымчане, во-первых, пишут о том, что беспрецедентные меры безопасности приняты при показе этого фильма. Вот крымчанка Илона пишет в Facebook о премьере в Ялте. Фойе кинотеатра, полиция у входа в зал, рамки металлодетектора, досмотр сумок. В течение всего сеанса работник кинотеатра пристально вглядывается в зал. Пример фильма «Матильда», Ялта, Крым, кинозал строгого режима. Достаточно известный многим крымчанам писатель Марк Агатов пишет в сети ВКонтакте. В Евпаторийском кинотеатре «Ракета» такого еще не было. На защиту от бесноватых террористов, кинозрителей, пожелавших посмотреть кино о любви балерины Матильды к царю Николаю II, городские власти вынуждены были отправить не только полицию, но и бойцов крымской самообороны. Ну вот в Facebook, например, пользователь Евгений Назаров, он пишет из Тольятти, но про Крым. Крым, Матильда, космос. Три кита, на которых стоит плоская земля. С юмором относятся некоторые пользователи сети интернет. Также добавлю, что в Керчи и Алуште от проката этой картины отказались. Я приветствую в нашем эфире отца Якова Кротова, священника Харьковско-Полтавской епархии Украинской православной автокефальной церкви, историка церкви и русского провинциального дворянства. Отец Яков, здравствуйте. Итак, давайте начнем с того, да, насколько велика роль сейчас Николая II в жизни общественной России, почему она, почему о нем мы сегодня так много говорим?
Общественной жизни России нет, потому что в России нет общества в самом таком простом материальном социологическом смысле слова. Налицо огромный барак, в котором по нарам сидят разнообразные люди и делятся на какие-то кучки. То есть это не то, что общественная жизнь в свободных странах. Это довольно своеобразное явление. Я думаю, что сила современного российского режима в большей гибкости, он не моноидеологичен, и в том числе он дает возможность своим подданным выбирать между Сталиным и Николаем II. Собственно, Путин совмещает в себе черты того и другого, как это и делал Ельцин. Это действительно комбинация псевдоправославия с псевдокоммунизмом, потому что и Ленин, и Сталин к настоящему коммунизму отношения не имели. Я думаю, что именно в данном случае вообще культ Николая II никогда не затрагивал широких масс. Ни в 70-е годы о нем не слыхивали православные, ни в 80-е, только в 90-е появилось, и то очень локально. Это был культ непринятый, неодобряемой церковной иерархии, которая слишком помнила реального Николая II как, скорее, недоброжелателя церкви, конкурента архиепископам, и узкого круга московской черносотенной интеллектуальной среды. Сегодня, я думаю, вся интрига именно в Крыму, потому что Крым во многом ассоциируется с царской, с императорской семьей, с Николаем II. И вот этот вот акцент на том, что Николай II святой, связан, конечно, с аннексией Крыма. Это попытка создать отдельного святого именно для Крыма. В Москве, вот я сейчас читаю первые отзывы, народ пошел в кино и выходит с недоумением, потому что обычная костюмированная мелодрама ничего в себе оскорбительного не несущая. То есть режиссер ни сном, ни духом. Он скорее работал в рамках, опять же таки, кремлевской гламоризации российского прошлого, не более того.
Вот обычная костюмированная мелодрама, а сколько страстей вокруг нее, и хедлайнером этих страстей выступает известная довольно-таки личность Наталья Поклонская. Что вы можете сказать о той кампании, которую она вела перед премьерой этого фильма и продолжает вести сейчас, тем более, если вы видели ее последнее обращение, там она выступает в том числе и даже, ну, вот против тех людей, которые считаются ее покровителями, да, в какой-то степени.
Вы понимаете, нет, я не смотрел и не буду смотреть. Но это псевдожизнь и псевдоконкуренция. Это точно такая же фальшивая реальность, имитация жизни, как выдвижение Собчак, как борьба с коррупцией у каких-то деятелей псевдооппозиции. Это буря в стакане воды, причем стакан, в общем, в общем, даже и наполовину не налит. Режим, я еще раз скажу, он допускает определенную инициативу, это не как раньше. Конечно, центральное телевидение получает темники, то есть списки, о чем можно и нужно говорить. Вот о Собчак можно говорить, дебатировать о Николае II можно, это разрешается. И они в этой сфере оттягиваются, пытаясь, ну как бы сказать, это свора волков, скорпионов, змей, со своей внутривидовой конкуренцией. Поклонская конкурирует с Яровой и Мизулиной. Приходят новые волчицы. Вот Поклонская молодая. Она пытается заслужить одобрение начальства, сделав такую вот кампанию. Начальство сверху волкокела смотрит и прикидывает, кого пощить, кто более матери истории ценен. Исход, в общем, непредсказуем. Но это я еще раз подчеркну. Это не общественная жизнь. Те люди, которые стоят у кинотеатров, это несчастные... Ну, вот КГБ создало термин «демшиза». То есть Сергей Адамович Ковалев, академик Сахаров, они шизофреники. Их же всех просматривали в сербского. Но на самом деле разумнее говорить о ватшизе. Есть Путин, абсолютно предельный Поклонский, абсолютно предельно здравомыслящие, циничные, расчетливые люди. А есть ватшиза, совокшиза, если угодно. То есть люди, которые ведутся. Они бы и без этих людей выбрали бы себе какое-нибудь экзотическое увлечение. Но они выбирают. Есть секта поклонников Путина в Волгограде. Есть поклонники, ну, Ленина довольно много до сих пор, сталинисты православные. Ну, вот такие вот царебожники их называют сейчас в церкви.
Ну, вот царебожники, да, и, как вы говорили, попытка создать такого святого, образ святого во имя аннексии Крымского полуострова. Насколько, по вашему мнению, она успешна, будут ли продолжать те, кто это делает, да, вот продолжать в том же духе, ждут ли нас новые истории, связанные с персоной Николая II?
Ага, я не думаю, что это пойдет далеко вширь. Я повторяю, это все игры политруков перед начальником концлагеря. Какое количество царебожников выйдет к кинотеатру, значения абсолютно не имеет. Движение лимоновцев было значительно шире, или движение против нелегальной миграции. Но потом ГБ цыкнуло. Посадила парочку, и все остальные притихли, и, в общем, самоликвидировались. Так и эти. В России противно жить именно потому, что периодически вспыхивают какие-то такие вот болотные пузыри с метаном, и огоньки бегают, а потом это все заканчивается ничем. Я думаю, что в итоге власти не нужен какой-то отдельный сильный культ Николая II, потому что любая инициатива снизу должна быть жестко лимитирована, не должна выходить за пределы болтовни. Всякая попытка солидаризации, объединения людей, неважно на какой почве, демократической или фашистской, она подавляется. Власть сохраняет за собой монополию на идеологические решения.
А удается ли сохранять? Вот. Потому что мы помним вот этот случай, когда, ну, не в Крыму, в России врезался в стену кинотеатра человек, искренне уверенный в том, что он должен остановить предпремьерный показ этого фильма. Удается ли контролировать, или же выходит из-под контроля это все?
Нет, а что тут неподконтрольного? Были случаи во время войны с Сербией, кажется, когда кто-то врезался на автомобиль, не врезался, а проезжая мимо американского посольства в Москве, бросал чуть ли не коктейли Молотова. Но поставили, надо было, человека даже, кажется, не арестовали. Это все в пределах нормы. Если бы он попытался в Кремль врезаться, вот тогда был бы другой разговор. А я еще раз скажу, это показатель гибкости режима, поэтому я не очень люблю, когда начинают кричать: «О, лимоновцы вышли на улицу!» Вот. Или «О, там, борцы с коррупционерами вышли на улицу!» Это все в пределах бузы. Этим тяжела жизнь в диктатурах, что вроде бы какая-то жизнь, действие существует, но люди не солидаризуются глубоко. Они не солидаризуются в позитивном идеале. Позитивный идеал царебожников – это тот же путинизм. Вот, они же вообще-то должны были бы, если они такие православные, осудить Путина за развод. Это первый правитель России, который посмел развестись. Вот, и при этом подчеркивает свое православие. Ну, если не брать совсем там начало 16 века. Вот, но там были формальные причуды для развода, и жену отправляли в монастырь. А Путин свою жену в монастырь не отправил. Это не православно.
Ну, вот есть один любопытный момент в нашей беседе, что мы обсуждаем, в общем-то, тему, которая довольно-таки ну, сильно связана, да, и с православной религией, но не говорим о роли РПЦ. Не случайно мы об этом не говорим, потому что Российская православная церковь, она каким-то образом отстранилась от этой всей истории. Почему? Почему бы не вразумить всех неразумных, да, и как-то попытаться, да, все вместе сохранить лицо? Почему РПЦ просто отстранилась от этой истории?
Московский патриархат, как и в русской части, так и украинская, это отделы духовного исповедания. Это часть правящего режима. Так было и до революции, но тогда люди хотя бы формально веровали. Так оно и сейчас. И это чиновники, у которых на первом месте координация с руководством. Поэтому и очень осторожные чиновники. Поэтому и во время, скажем, борьбы Ельцина с Горбачевым они сохраняли искусственный нейтралитет, а в последний момент, поняв, кто победитель, как шакалы выскакивали и кричали: «О, мы с Ельциным». Так было и в 93-м году. И сейчас они очень аккуратны, потому что Путин сидит давно, значит, в животе и смерти человек не властен, и они без нужды, если не приказывают, не выскакивают. Они старались держаться в стороне и сохранять молчание, когда Россия завоевала Абхазию. Они старались держаться в стороне, когда Россия завоевала, извините, я уж так скажу в перфекте, восток Украины и Крым. Но там власть все-таки цыкнула, и в конечном счете патриарх Кирилл одобрил вторжение в Украину, заявил, что в Украине, значит, беззаконие и так далее. В случае с Николаем II им такой команды не дано, они прекрасно знают цену Поклонской. Ну, простите, патриарх Кирилл служит КГБ с начала 60-х годов. Вот, это фантастический срок. Как, кстати, и Филарет Денисенко. Они, собственно, вместе начинали. Вот, это прожженные бюрократические крысы, которые чутко знают цену всему. Цена Поклонской, с его точки зрения, 5 копеек. Она только начинает придворную карьеру. Девочка слишком неуравновешенная, скажем так, слишком лает. И, в общем, он на нее смотрит, я думаю, как и я, тут я с ним солидарен, с большим скепсисом. Настоящие интриганки работают более тонко, иначе. Вот. И поэтому разумное поведение придворного интригана. Он от этой бузы старается держаться подальше. Что до мнения паствы, оно вообще не имеет значения. Московскую патриархию кто-то удачно сравнил с франшизой наподобие Макдональдса. Это средство выкачивания денег и делания карьеры. Но если завтра все уйдут из Московской патриархии, она будет существовать точно так же на госфинансирование. Никакой разницы. Поэтому просвещение народа, это, извините меня, но совершенно не их специальность.
Напоминаю, что с нами на связи отец Яков Кротов. В некоторых формулировках отец Яков достаточно таких жесток. И если кого-то упомянул отец Яков, то мы также можем предоставить возможность ответить в нашем эфире. Продолжаем наш разговор. И вот такой вот вам вопрос, возвращаясь, да, к попытке привязать и как-то сакрализировать аннексию Крымского полуострова, в том числе через образ Николая II. Здесь есть очень показательный момент, который в том числе и по Крыму фиксируется. Сейчас ну, довольно-таки много людей пришло в кинотеатры, да, посмотреть на этот фильм, учитывая, какую рекламную ему кампанию провела в том числе и госпожа Наталья Поклонская, и это случается после того, как всячески поддерживаемый российским государством, а непосредственно Министерством обороны России, фильм с названием «Крым» и с очень патриотичным содержанием прошел с полнейшим провалом, несмотря на все попытки каким-то образом административно поддержать. Можно ли сакрализировать вообще сейчас вот Крым каким-то образом, то ли под личиной святого Николая II, да, то ли под еще какой-то личиной, то ли снимая вот такие вот фильмы, да, предлагая уверовать вот в это крымское чудо. Получится ли?
Ну, во-первых, это не патриотичный фильм, не патриотический. Вот я патриот России. Люди, которые ведут войну в Сирии, в Украине, в Молдавии, в Грузии, это не патриоты России. Это предатели России, готовящие ее конец как серьезного, нормального, цивилизованного государства. Что до Крыма? Вы понимаете, они паразитируют, российский милитаризм паразитирует на нормальных человеческих чувствах. Потому что, конечно, Севастополь – это военный город и так далее. Вот. Но это реальные живые люди, которые за два поколения, а в общем, отчасти больше, полюбили Крым. Они чувствуют себя там своими. И режим эксплуатирует, ну, как Гитлер эксплуатировал чувство единства германской нации в Австрии, например. Но эти чувства обладают странным свойством. Когда их начинает эксплуатировать государство, они угасают. И поэтому я боюсь, ну, не боюсь, я надеюсь, в любом случае, я думаю, что так произойдет, что в ближайшие годы угаснет и тот милый, такой домашний, крымский, русский национализм, который был. Потому что там, где появляются люди, крысы, подобные... Я прошу прощения, понимаешь, что священнику нехорошо так говорить.
Но мы предоставляем право ответить всем, кого вы упоминаете в этом.
Да, пожалуйста, пожалуйста, пусть патриарх Кирилл ответит. Но когда дошло до крови, то у меня уже просто вот язык не может сдержаться. Вот. В Крыму погибли люди, продолжают гибнуть. Это ужасно. Начинается де-факто депортация крымских татар разными способами выдавливания. Это этническая чистка. Вот. Я хочу сказать, что в этих условиях остаться таким благодушным патриотом Крыма, российского, советского, не получится. Оно угаснет. Насилие перетушит все. И вот оживление... Вы понимаете, вот Ежов сталинский, Ягода, Вышинский, вот это люди, которых можно назвать крысами, они выскакивают в такие мгновения милитаристской истерии, и они отравляют атмосферу. И поэтому я думаю, что вот такие фильмы, они как раз и показывают, что... патриотизм российских крымцев, он ненадежен.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был отец Яков Кротов, священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской православной автокефальной церкви, историк церкви и русского провинциального дворянства. Спасибо за беседу. К нашему разговору присоединяется Лариса Волошина, психолог. И у нас вот разговор с психологом осталось буквально несколько минут. Лариса, как влияет вот эта вся история, да, все-таки на тех людей, кто сейчас находится в российском информационном пространстве, так или иначе, вот нагнетание этой истерии, когда люди, которые приходят на премьеру фильма «Матильда», они перед входом в кинотеатр видят вот перформанс от православных верующих, которые протестуют и говорят, что кара небесная постигнет тех, кто посмотрит это кино.
Ну, здравствуйте. Я просто, во-первых, я согласна с господином Кротовым о том, что речь идет об истерии, то есть о неком массовом коллективном умственном явлении. Мы должны говорить о том, что в данном случае это есть нагнетание массового психоза, потому что на одних людей фильм «Матильда» благодаря госпоже Поклонской действует как некий триггер для возбуждения их чувств верующих, патриотических чувств, и они выходят с акциями протеста, а другие, заходя в кинотеатры, видят там полицию, видят там охрану, то есть это уже называется кинотеатры строгого режима, то, что происходит в Крыму, и они начинают ощущать, что... Крым, его аннексия, это некое, и вообще разделение этой идеи, да, вот приверженность этой идеи, это некое присоединение к какой-то патриотической группе героев. То есть это фактически героика теперь сходить посмотреть фильм про Матильду в оккупированном Крыму. Я просто хочу сказать о том, что то, что мы наблюдаем, это знакомое науке явление. Например, еще в конце 19 века Поль Реньяр описал, это профессор Сорбоннского университета, он описывал в своих психологических очерках умственные эпидемии, такие как кликушество, одержимости, сомнамбулизм и так далее. И он говорил о том, что в человеческом обществе, в коллективном бессознательном, происходит некое заражение гранд-идеями, сверх-идеями за счет механизмов внушения и подражания. Вот мы видим, что триггером таким выбрана госпожа Поклонская, герой «Русской весны», блаженный прокурор. То есть ее образ, он слеплен намеренно. И, конечно же, он действует на чувства людей верующих, они начинают ей подражать. Самое интересное, на что я хочу обратить внимание, в православии творить кумира является грехом. Но в данном случае каким-то образом госпожа Поклонская стала вот той фигурой, которая ведет вперед верующих людей, ведет их в данном случае на погром кинотеатров. Механизм формирования массовых психозов, это то, что мы наблюдаем в среде адептов госпожи Поклонской, это, как я уже говорила, это внушение и подражание.
У нас 10 секунд.
И дело в том, что в данном случае речь идет о том, что общество намерено с помощью таких механизмов, как средства массовой информации, интернет, всевозможные методы информационной, введения информационно-психологической войны, просто внушается иллюзия.
Спасибо. Да. Лариса Волошина, психолог, была с нами на связи. К сожалению, время вышло. Сергей Макрушин был у микрофона. Это радио «Крым. Реалии». Пока.
Урочище в Медвежегорському районі Республіки Карелія стало місцем поховання для в'язнів Соловецьких таборів, яких знищували на материку, а також в'язнів Біломорсько-Балтійського каналу. 27 жовтня, 1-4 листопада 1937 року тут було розстріляно 1111 осіб, серед яких 170 українців. Це письменники, вчені, актори. Про урочище Сандармох як могильник НКВС стало відомо 1997 року, коли на базі архівних матеріалів його розшукав дослідник і правозахисник з Петрозаводська Юрій Дмитрієв разом із головою меморіалу з Петербурга Веніаміном Іофе. На цій території виявлено 236 розстрільних ям.